В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Павел Чухрай сегодня у нас в гостях. Еще раз нашим слушателям напомню номер телефона 363-36-59 и смс плюс 7-985-970-45-45. Напомню, я несколько, наверное, фильмов, которые снял Павел Чухрай, хотя их можно все назвать, их не так уж и много. Да, это «Клетка для канареек», это «Вор», я так в разнобой называю, «Водитель для Веры», «Зина Зинуля», ну, «Русская игра», что я забыла, скажите.
Ну, там много забыли.
Много еще? Конечно. А сколько всего?
Что-то не ощущаю, я тоже не так считал, много. Но их штук 10 есть.
Ну, тоже это.
Ну, там есть «Ключ», мы для французского телевидения снимали в Питере, вот как раз, когда я рассказывал, когда я там находился.
91-й год, да?
Была картина «Запомните меня такой» с... замечательными Степановой, Ангелиной, Олегом Борисовым и Савиной. Была картина для телевидения, такой, делал двухсерийную картину. Были еще картины.
Это там, где они приезжают к ней. Да-да-да. Замечательный фильм. Была приезжают, такая. Собирается вся семья большая у бабушки Лондон. Замечательное кино. Так что вот, это я вам напомнила, вы там просили, уважаемые слушатели. И еще к той реплике, которую я вам прочитала в первой части программы по поводу того, что вот, мол, не вся интеллигенция такая. Вот есть, мол, люди. Вот это мне, честно говоря, не первый раз с этим сталкиваюсь. Вот это вот расхожее мнение, особенно когда я встречаюсь с представителями вот вашего цеха, актерами, режиссерами, музыкантами, что не всем все пофигу, оказывается. Вот откуда такое мнение, что интеллигенция у нас такая? Вот как вы думаете?
А я скажу вам, что это уходит корнями в, как говорили про Алсу, в мезозойскую эру, когда складывались пласты нефтяные, ее успех склад. Но вот то же самое с представлением об интеллигенции. Ведь посмотрите, 80 лет советской власти было потрачено, главные усилия власти были потрачены на то, чтобы дискредитировать интеллигенцию в глазах народа. Это была серьезная задача. И надо было показать такого мозгляка, хлюпика, который то на Троцкого, значит, поворачивает, то на Запад смотрит. А интеллигенция, это, в общем, во все времена была совесть народа, если это интеллигенция. Понимаете? И это специальное вот это такое мнение, оно до сих пор существует.
Это самая безупречная репутация тогда,
а потом, Павел Григорьевич. Понимаете, интеллигенция – это что-то такое, знаете, как говорится, статистика. Вообще человек отличается от человека. Как говорят, какой же он демократ, он жулик. Например, я сейчас уйду в другую сторону. Демократ – это не значит хороший человек. Это просто цивилизованный человек. Но он может быть жуликом, он может быть хорошим. Так же, как, например, когда говорят «коммунист», это не значит, что он плохой или честный или подлец. Он может быть честнейшим человеком, а может быть жуликом. Также и интеллигенты, они разные.
Ну как это? Интеллигент может быть жуликом? Ну это вы переборщили.
Ну,
аналогия сомнительная.
Так.
Значит, тогда это не интеллигент.
Давайте так говорить. Если это моральные у вас, так сказать, вы считаете...
Категория. Не работники
моральная.
Культуры, правда? И не
интеллектуалы. А если мы говорим
интеллектуалы,
о людях, которые занимаются интеллектуальным трудом, которые читают книжки,
не все они интеллигенты.
Давайте так скажем. Интеллектуал, да? Человек хотя бы, который умеет писать не только дважды два, и у него какие-то гуманитарные наклонности в его жизни. Эти люди, как бы, ну так мы называем интеллигентами, хотя я с вами согласен, что интеллигентность – это совершенно другое. Тогда мы можем сказать, токарь тоже интеллигент. Вот Гоша в фильме там «Москва слезам», да, он интеллигент. Тогда я вам скажу, значит, и рабочие бывают, значит, интеллигенты плохие, да, или хорошие. Тогда мы с вами совсем запутаемся и начнем друг друга швырять тапочками.
Но вы же начали с совести, все равно. Вы начали с совести, да?
Ну,
может быть, это совестливый человек,
ну,
наверное.
И что?
А сегодня вы могли бы назвать человека, который вот совесть народа, как красиво звучит?
Ну, совесть народа, я вообще лишен пафоса, не хочу так вообще говорить.
Где же вы такой найдете? Безупречная репутация.
Но вы знаете, мне в моей жизни повезло, и у моего отца было много хороших друзей. И это меня очень в жизни всегда поддерживало, потому что я видел настоящих, неподкупных, любящих свою страну людей, которые при том, что они ее любят, не боятся говорить о ней правду. Понимаете? И иногда очень страшно, потому что то, что сейчас как бы делает телевидение, оно, с одной стороны, нам показывает, значит, страсти, мордасти, а с другой занимается чистым наркотиком для человека. Не говорите ничего ему плохого о нем. Ты хороший, ты замечательный, ты самый доверчивый, самый лучший. Вот так вот. Это наркотик, понимаете? Если, ведь наркотики принимают именно для этого, чтобы забыться. Понимаете, почему мы понимаем, что надо сажать людей, которые продают наркотики, а которые это все время говорят народу из совершенно циничных, своекорыстных интересов, понимаете? Мы считаем, что это нормально.
Ну, люди, с другой стороны, люди, которые не дают забыться, какую-то попытку предпринимают, чтобы удержать эту руку с очередной дозой, они считаются врагами народа.
Ну да, но везде есть перегиб. Я просто хочу сказать, что, конечно, нельзя человека все время угнетать чудовищной информацией, надо ему давать роздых, но просто ему все-таки надо говорить правду, понимаете? Правда – это такая категория, она не сегодня родилась, она ею мыслью о правде пропитаны все религии, все моральные постулаты. Почему-то же люди всегда об этом говорили.
А вам и народ скажет на это, есть правда, а есть очернительство.
Ну и пускай скажет.
Вот я чувствую, так разница? Я буду
говорить. Есть разница. Да? Есть разница. Правда и очернительство. Потому что очернительство – это ложь. А правда – это правда. Вот и все.
Ой, хорошо с таким человеком разговаривать. Действительно, не всем все пофигу оказывается. Значит, я хочу вам задать парочку вопросов. Вам какой-то повеселее или посерьезнее?
Мне?
Павел Григорьевич, да. Есть вот веселый такой смешной.
Не знаю. Вы же все равно, что захотите, то и спросите.
Нет, я спрашиваю честно. Здесь есть такой вообще уморительный, а есть...
Да что хотите.
Ваша дочка снималась в какой-то программе, посвященной роскошным виллам новых русских олигархов и миллиардеров. Насколько роскошный образ жизни ваша семья ведет в ваших Барвихах, Рублевках и прочих горках? Ваша семья входит в число 5% россиян, живущих в абсолютной роскоши, и буквально ни в чем себе не отказываете. Вы уже живете в рублевском коммунизме, спрашивает Олег.
Отвечаю.
Это я из серии веселых,
отвечаю.
Уморительных
У
вопросов.
У меня в швейцарском банке лежит 44 миллиона. Если хотите, проверьте. Я живу на Рублевке в самом роскошном. Путин ко мне ходит просто чистить двор. Вот такая у меня роскошная жизнь, ребята.
Ну и всерьез. Что представляет сейчас собой госзаказ на съемку? Каких фильмов идут бюджетные деньги? Что власть пытается воспитать в народе? Ваше отношение к этому?
Чего-чего?
Что представляет сегодня собой госзаказ на съемку? Каких фильмов идут бюджетные деньги? Что власть пытается воспитать в народе?
Там нет такого, чтобы госзаказ... Вот сейчас нет такого прямого понятия. Наверное, есть какие-то пожелания конкретных властных структур конкретным людям. Я могу допустить. Мне мои коллеги это не рассказывали.
Ваше отношение к госзаказу?
Я считаю, что все должно быть. Сейчас ситуация в чем-то неплохая. Сейчас, например, молодой человек, закончивший институт в ГИК и пришедший на съемки, если его история талантливо, интересно, если она кого-то заинтересовала, может получить деньги, не только какие-то частные, но и государственные деньги. Это замечательно. Но при этом есть и недостатки, как в любом деле. Огромное количество совершенно не имеющих отношений ни к чему, а уж к искусству, и ни по профессии, ни по жизни, ни почему, получают постановки, и потом все разводят руками и говорят, кто дал этому человеку кино? Как это произошло? Но это вопрос не ко мне.
Как вы относитесь к фильму «Груз 200»?
Недавно отвечал на этот вопрос.
Извините.
Отвечу с удовольствием. Во-первых, я считаю Балабанова очень талантливым человеком. Совершенно противоположным мне лично по взглядам на страну, на национальность, на отношение к миру. Совершенно другому. Я, любя его какие-то картины и не любя другие, шел на эту картину с большим предубеждением, потому что я слышал садизм, шмадизм и все. А закончил картину я эту, просмотр этой картины, с большим уважением к тому, что я увидел. Не мое кино, мне не надо для выражения того же самого, такого количества кошмаров, которые я увидел, но это глубокая картина, это серьезное кино, говорящее о нашей жизни.
А вы допускаете провокации в искусстве вообще? Да как?
Ну, есть режиссеры, понимаете, провокации бывают. Например, Бертолуччи, потрясающий режиссер, в фильме «20 век» пользовался такими приемами. Мирхольд пользовался провокациями на сцене. Когда, ну, как бы сказать, профессионально делающий фильм или пьесу человек старается взбудоражить, разбудить какими-то жесткими методами. Ну, провокация провокации в искусстве рознь, понимаете? Есть в каком-то нормальном смысле провокация, а есть спекулятивные вещи. Поэтому тут один и тот же термин, но на самом деле надо разделять какие-то вещи.
Ну, давайте послушаем несколько звонков. Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира. Готовы вас выслушать, уважаемые слушатели. Алло, здравствуйте. Алло, 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 пожалуйста. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, Ксения. Меня зовут Борис Васильевич. Я обращаюсь к Павлу и благодарю его за высокую гражданскую позицию в стиле его величайшего отца. Я хочу спросить в отношении Владимира Бортко, человека, который многое переосознал и дал свое кредо в мартовских номерах газеты «Правда».
Владимир Бортко... вы уже задавали этот вопрос. Борис Васильевич, большой поклонник Владимира Бортко. Владимир Бортко, я знаю, в чем вопрос, вступил в коммунистическую партию. КПРФ.
Видимо, хочет... Но мне это неведомо, и я...
Убеждением.
Да, ну, вступил, значит, ему
видимо,
так...
Видимо, после «Мастера и Маргариты».
Но должен вам сказать, что я считаю, что вот я ему звонил в Питер, когда посмотрел какие-то серии «Идиота». Звонил и поздравлял, потому что я считаю, что такого... вот я не видел, понимаете, идиота такого исполнения, как Миронов Женя сделал вот этот характер. И многие сцены. Вы знаете, я не видел Смоктуновского в театре, когда он играл идиота, но на самом деле мне кажется, что, может быть, это потому, что по-другому стали немножечко играть сегодня артисты. У меня ощущение, что Женя не ниже по уровню Иннокентия Смоктуновского. А уж те версии, которые были в кино, другие, они, конечно, значительно ниже, менее глубокие. Не знаю, вот я смотрел, и просто я поздравил Бортко с этой картиной, потому что я знаю, что такую добротную, такую качественную экранизацию сделать на телевидении при все-таки других средствах и скоростях работы, которые являются, это большое мастерство, это высокий уровень.
Алло, добрый вечер. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы».
Это звонок из Санкт-Петербурга.
Пожалуйста. Говорите.
Вам меня слышно?
Да, да,
да. Отлично слышно. Говорите, мы вас слышим.
Уважаемый Павел, во-первых, я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. И прежде всего сказать, что мне привел в восторг ваш ответ, кто такой Янаев.
Так.
Я просто в восторге. Это действительно личность, о которой не стоит так много говорить. Это типа забыть Герострата.
Так.
Вот. А что касается, я хотел бы узнать, есть ли в ваших планах произведения на темы толерантности? Потому что сейчас
поняли.
Это, видимо, очень важно.
Спасибо, поняли вопрос.
Вы знаете, вот то, что вы говорите, это очень важно для нашей, для нашего общества. Вещь, если можно, извините за косноязычие, конечно, не вещь. Вот. Но в каких-то вещах я обязательно буду это... этим заниматься в тех рамках, которые будут у меня. Отдельно я, конечно, про это сделать не знаю. Даже я не знаю, как про это сделать. Но, как я уже говорил, достоинство, ценность человеческой личности, человеческой жизни, справедливость и любовь – это то, что хочется про это делать. И мне кажется, что это важно всегда было и всегда будет.
Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Добрый день, Аркадий, Подмосковье.
Да.
Я хотел... Ой, простите.
Ну, не волнуйтесь, Аркадий, да.
Да. Вот когда вы спрашивали про то, где бы я был, если бы ГКЧП случилось сейчас... Я просто вот должен ответить, если бы сейчас Путина убрали куда-то и спрятали, и сказали, что он не в состоянии исполнять свои обязанности, то я точно бы был на стороне ГКЧП. И я боюсь, что больше половины именно так восприняли ваш вопрос. Поэтому вот те оценки...
Спасибо.
Как ни странно, я не могу с вами согласиться. Если бы сейчас вот такие вот жулики, какие сидели тогда перед нашими глазами на экранах телевизоров, спрятали бы куда-нибудь Путина, с которым, наверное, я не во всем согласен, и у меня много, может быть, претензий к нему, я был бы на его стороне, потому что я бы считал, что это жулики, которые незаконным образом это сделали. Общество само должно решать эти вопросы, а не передоверяться каким-то картежным шулерам, которые за нас что-то хотят решать. А дальше уже мы можем разбираться с президентом сами, с нашим президентом, и говорить, вот это нам нравится, это не нравится, вот и поэтому мы выберем его или не выберем. И дальше мы можем дискутировать, но это будет честно и достойно. А то, как это было сделано тогда, и то, что вы как бы вот гипотетически говорите, я, пожалуй, с вами не согласился бы.
Еще звонок, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте. Это Максим из Санкт-Петербурга. Я хотел бы все-таки вернуться к кино. «Трясина». Я считаю, это великое достижение вашего отца. Вот отношение отцов и детей вашей кинодинастии и ваше личное отношение к «Трясине». Вот разделяете ли вы мое мнение о киновершине? Близки вы к ней, стремитесь к ней.
Пожалуйста. Спасибо, спасибо, Максим.
Ну, что вам могу сказать? Я безумно люблю своего отца и всегда любил, и гордился всегда им. И люблю его фильмы не одинаково, одни больше, другие меньше. «Трясина» для меня в первую очередь был его гражданским поступком, потому что я знаю, какие у него были препоны, как картину эту не хотели выпускать.
Надо напомнить слушателям, о чем там идет речь-то, о дезертире.
Парень, который, да, которого мать спрятала на чердаке, потому что она его пожалела, а он дезертир с той великой и страшной войны, которая была с отечественной. И как разваливаются два человека, которые вот на этот путь стали, они разваливаются как личности в первую очередь. И непонятно, чего они сохранили. Картина глубокая была по мысли и, конечно, очень для того времени смелая. И отцу пришлось многое пережить и выслушать от высоких военных чинов, которые считали, что это антипатриотичная картина. Ну вот все, что я могу вам сказать.
Вот как с этим все-таки бороться? С чем? Обвинениями в антипатриотизме? Мы все равно так или иначе говорим про сегодняшний день. Я вас уверяю, что очень многие люди готовы и вас обвинить сегодня в антипатриотизме.
Да пускай. Вы понимаете, ведь тут разница в чем? Не страшно, если обвинят вас, меня. Страшно,
а если ведут санкции?
Как один говорит человек, он говорит, ну я сказал, что он еврей. Ну я же ничего плохого, это же правда, что еврей. И другой человек сказал, знаете, когда вы говорите просто, что он еврей, это одно. А если вы это говорите у ворот Освенцима, это совсем другое. Вот я говорю, обвиняют меня в антипатриотизме или вас, пускай обвиняют, но если нас за это посадят, да, вот это уже другая жизнь. Значит, надо не с конкретным случаем бороться, а с тем, как живет общество вообще. Поэтому я говорю, демократия. Да, могут человек высказать свое мнение. Он считает так, а я так. А этот вступил в коммунистическую партию. Ну, значит, вступил. Просто все зависит, в каком контексте это происходит. Угу. Понимаете? А так, ради бога, пускай.
Но есть же государственная целесообразность, в конце концов. Есть разговоры о национальной идее, об идеологии. Мы никуда от них не денемся. Есть разговоры о великой стране.
Вы знаете, иногда...
Имперскость,
вот,
которая вновь сегодня возрождается.
Я не могу, так сказать, согласиться с чем. Когда люди со свечками в руке, вчера об этом не думая, стоят перед камерами и говорят, что надо для России, значит, придумать какую-то национальную идею. Ну, мне это немножечко смешно, если бы не было так грустно, потому что, во-первых, национальные идеи так не возникают, они возникают изнутри общества всегда, это сложнейший процесс, неконтролируемый. Вот. Но духовная атмосфера общества. Вот о чем можно говорить.
Она сегодня какова, на ваш
взгляд? Так как я делал свою последнюю картину, ну, такую немножко гротесковую, то у меня, значит, там, пока Шулера играют, в гостинице, где это происходит, там все время отставной полковник, который пятый день пьет, как написано в Гоголе, он у него время от времени высовывается и кричит: «Империя! Держава, это вам не баран начхал». Вот когда я смотрю на наших депутатов, то поэтому я и вставил вот такую вот фразу. У меня все время ощущение, что они вот что-то такое патетическое несут, понимаете?
А народ падок, все... народ любит.
Ну так надо воспитывать народ. Для этого интеллигенция и должна быть в стране, понимаете? Для того, чтобы помогать народу искать путь. И становиться людьми, потому что люди не всегда были людьми, они прошли долгий путь, пока ими стали, и не надо им помогать становиться на четвереньки. Это очень легко, понимаете? Как только чуть-чуть перестали читать книжки, начали с пренебрежением говорить о поэтах и интеллигенции, так сразу на четвереньки. Не очень удобная позиция для человека.
Мы же там уже были, почему же так хочется опять на четвереньки? Я не понимаю.
Ответьте мне на этот вопрос.
Легче на четвереньках,
насколько? Скажите мне на это, я не знаю. Ну, я так же, как и вы, еще в ответ. Я же не учитель нации, я такой же человек, как вы. Я хочу вместе с вами разбираться в своем кино, с помощью своего кино, разбираться в том, что с нами происходит. А у меня ответов нет.
Это еще не кода, хотя вы все сделали все для того, чтобы мы закончили программу. Давайте еще телефон, пожалуйста, 363-36-59, телефон. Алло, здравствуйте. Алло. Бросили трубку и зря. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас минуточку вижу, отключу. Вы знаете, вот тема народа меня, конечно, затронула. Вы помните в фильме «Рублев», да?
Да.
Спрашивает Феофан Грек у него: «Скажи, наш народ тёмен?» Он говорит: «Да». «Наш народ хочет свободы?» Он сказал: «Нет». Это на фоне все обнаженных купальщиц, совершенно свободных, помните, да,
праздник? Да, языческий эпизод, да. Языческий.
Такой, и вы понимаете, вот 14 век и сейчас, не знаю, много ли изменилось?
Если я говорю, если нам дадут возможность взрослеть нашему народу, то мы повзрослеем, потому что народ, который не хочет свободы, это как ребенок, которому еще рано, ему он должен держаться за фалду папиного пиджака. И поэтому это со всеми народами было, теми, которые прошли, мы не единственные, просто они немножко раньше это сделали. Главное, чтобы у нас было на это время, чтобы нас более трудолюбивые и удачливые не затолкали локтями, пока, потому что нам кажется, ну ничего, созреем. К сожалению, надо торопиться. К сожалению, надо торопиться. А в принципе, это не страшно. Это просто проходит. Так же, знаете, вот как это известный фактор – боязнь иностранцев. Через это проходят народы. Одни прошли в 15 веке, другие – в 17. Мы проходили в 20 веке. Это нормально. Но просто надо понимать, что еще не так много времени, потому что в мире существует конкуренция. Никто спасибо нам ни за что не скажет и ничего нам на тарелочке не принесет. Мы должны сами все делать. А вокруг, при нашем демографическом кризисе, как вы знаете, есть народы, которые развиваются, им не хватает территории, у них много народу. Они вытолкнутся сюда, если мы будем... варежки раздевать, понимаете? Не работать, а рассуждать о том, значит, кто нас обидел, и мы такие хорошие, доверчивые, но нас не поняли. Как говорил один товарищ: я и шел к социализму, но меня никто не встренул. Вот это, понимаете, почему нас должны встречать, непонятно.
Потому что мы уникальны. Нам же хочется в это верить.
Это самое страшное, понимаете, да. Когда идет такая кошмарная вещь, как Чечня, и когда мы говорим, что мы самые добрые и самые справедливые, то, конечно, страшновато за нас. Просто потому, что мы критически неадекватно, мы себя критически не можем со стороны увидеть. Это очень плохо. Понимаете? Должна быть какая-то адекватность. Человек должен себя правильно ощущать в пространстве, то есть вот в мире. Понимать, что кроме нас еще есть какие-то другие народы, которые тоже не дураки и тоже что-то добились. И уважать их за это.
Ну, видите, опять же, мой вопрос всегда один и тот же. А почему так хочется вот обратно? Почему, опять же, на четвереньки?
Это инфантилизм.
Почему сморкаться тянется
за навеску? Мама, я хочу обратно. Да. Это инфантилизм просто нормальный, как человеку свойственный, так и народу на определенном уровне развития.
Ну, вот видите, вы тоже сняли комедию. Вместо того, чтобы человеку сделать больно и тем самым вылечить
его. Но у меня нет задачи. Я не садист. У меня нет задачи делать больно. Я делаю драму для того, чтобы что-то сказать. Я делаю комедию для того, чтобы что-то сказать. И действительно, я сам люблю комедии. И с удовольствием хочу, чтобы люди посмеялись.
Так у нас сейчас одни комедии кругом, посмотрите.
Ну, тогда, значит, в следующий раз обещаю вам, что я сделаю драму.
Ну, не обижайтесь на меня.
Да что вы, как вы должны обижаться?
Скажите, что вы сейчас собираетесь делать?
Не скажу.
Ну, о чем хоть?
Не скажу,
ну,
потому что
куда вас тянет?
Такое суеверие, у меня несколько проектов. Я треплюсь, они потом рушатся. Я треплюсь, они опять рушатся.
Ну, про русскую игру никому не говорили ничего.
Ну, да, так.
Ты случайно возник?
Нет, никто не спрашивал.
Правда? Вот «Водитель для Веры» здесь, конечно, все вспоминают и требуют, чтобы этому фильму дали «Оскар». Уже поезд ушел, к сожалению. Вот да. Если бы...
Ну,
если бы, да кабы, но это уже
нет,
другая
история.
Нет,
ну там история. Была история. Нас же выдвигали от Украины, потому что от России выдвинули другую картину. А так как у нас действительно были и продюсеры наполовину украинские, телевизионные каналы, и актеры, и снимали мы... У нас полгруппы было украинцев, там и в Крым, когда снимали. То послали от Украины, но туда пришла какая-то анонимка. В Оскаровский комитет, что эта картина не украинская, это что это все профанация. И нас отодвинули, а на Украине была такая ситуация, как раз оранжевая, им было вообще ни до чего. Пока они чухнулись, уже там все прошло. Не знаю, может быть, мы бы и не дошли до настоящей номинации, потому что, когда у нас говорят, номинируется на Оскара, 90 картин номинируется на Оскар, это не называется номинация, это посылается картина. А номинация, это когда 5 картин международных, да, иностранных, выбирается... Вот в последнем этапе отбор. Вот это называется номинация.
Ну, мы вам желаем успехов всяческих.
Спасибо. Да?
Неуспокоенности.
Приглашайте меня. Я люблю очень вашу передачу.
Спасибо.
И люблю, когда меня спрашивают не только про кино. Потому что
говорят,
вы кинематографист, вот и разговариваете про кино. Нехрена вообще заниматься ерундой. А мне хочется ерундой заниматься.
Спасибо большое. Вам. Спасибо, Павел Чухрай, наш сегодняшний гость, который обязательно к нам еще вернется.
Программа «Успех». Успехов вам в труде и в личной жизни.